эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе заместитель председателя Совета и главы практически всех комитетов тбилисского Сакребула лишились своих постов. Дом грузинской культуры в Турции предлагает местным грузинам, лазам и черкесам обращаться к Михаилу Саакашвили с прошениями о втором гражданстве. В рубрике «Гость недели» черкесский национальный активист Анзор Хашкасимов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Барак Обама призвал Беньямина Нетаньяху к возобновлению мирных переговоров с палестинской автономией. Оппозиционер Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров освобождены из-под стражи решением Кировского областного суда. Власти Великобритании признались, что причина закрытия расследования обстоятельств гибели Александра Литвиненко, связанная с внешнеполитическими соображениями. Президент США Барак Обама в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и призвал к возобновлению мирных переговоров с палестинской автономией. Президент Обама призвал Нетаньяху продолжить работу с госсекретарем Керри для того, чтобы как можно скорее возобновить переговоры с палестинцами, говорится в заявлении Белого дома. Беседа президента Обамы с израильским премьером совпала по времени с пребыванием на Ближнем Востоке государственного секретаря США Джона Керри, который ранее на этой неделе обсуждал с представителями Лиги арабских государств перспективы возобновления израильско-палестинских переговоров. Белый дом сообщил также, что во время телефонного разговора лидеры США и Израиля обсудили вопросы безопасности в связи с ситуацией в Сирии, Египте и Иране. Оппозиционер Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров освобождены из-под стражи решением Кировского областного суда. Сегодня апелляционная инстанция удовлетворила жалобу прокуратуры на арест осужденных до вступления обвинительного приговора в силу. В своем прошении прокуратура, в частности, указывала, что избранная мера пресечения препятствует участию Навального в кампании по выборам мэра Москвы. После своего освобождения Навальный, уже зарегистрированный кандидатом, сказал журналистам, что определится с дальнейшим участием в избирательном процессе после консультации со своим штабом. В четверг Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального к 5 годам колонии общего режима, а Офицерова к 4 годам колонии, признав обоих виновными в хищении на предприятии «Кировлес». Осужденные были взяты под стражу в зале суда. Вечером прокуратура объявила, что оспорит решение об аресте на период рассмотрения апелляции защиты на приговор по «Кировлесу». В разных городах России накануне проходили выступления в поддержку Навального и Офицерова. В Москве, по сведениям правозащитного проекта «УВД-Инфо», в ночь на пятницу были задержаны более 200 участников несанкционированных акции в центре города.
Эхо Кавказа. Новости.
В израильском городе Хайфа прошла демонстрация в поддержку осужденного в России оппозиционного активиста Алексея Навального, рассказывает Элла Котлер.
19 июля возле консульства Российской Федерации в Хайфе прошла демонстрация под лозунгом «Выходим заявить, что нам мерзко от происходящего в России». Сообщения об акции и сбор желающих участвовать были сделаны в социальной сети Facebook. Организатор Михаил Полищук живет в Израиле уже 20 лет и обладает только израильским гражданством. Как он отметил, он в принципе не занимается общественной или политической деятельностью, но приговор Навальному его так возмутил, что он впервые почувствовал необходимость выйти к консульству и выразить свой протест. К нему присоединились несколько десятков человек. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Власти Великобритании признали, что некоторые причины закрытия от публики расследования обстоятельств гибели бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко связаны с внешнеполитическими соображениями, рассказывает Наталья Голицына.
Британское правительство признало, что одним из факторов отказа провести открытое публичное расследование гибели Александра Литвиненко были международные отношения. Об этом говорится в письме, которое направила министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй проводящему дознание судье-коронеру сэру Роберту Оуэну. Дознание, проведенное независимым коронером, намного легче объяснить некоторым нашим иностранным партнерам, а честность судебного процесса более понятна, чем правительственное расследование, председатель которого назначен правительством и имеет право тайно знакомиться с правительственными материалами. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Суд партизанского района Минска в пятницу освободил от отбывания наказания журналистку «Новой газеты» Ирину Халиб. Как отметила, оглашая решение судья Рита Шаграй, во время отсрочки отбывания наказания Халиб зарекомендовала себя с положительной стороны и не привлекалась к ответственности. Судья отметил, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. В мае 2011 года Халиб была осуждена на 2 года лишения свободы со срочкой за участие в массовых беспорядках 19 декабря 2010 года после выборов президента Белоруссии. В течение 2 лет журналистка, супруг которой Андрей Санников был кандидатом в президенты, не имела права покидать Минск и должна была регулярно отмечаться в милиции. Однако в феврале этого года ей разрешили съездить в Москву и Варшаву. В Киеве полиция разогнала участников протестной акции, организованной в связи с событиями в поселке Врадеевка. В прошлом месяце в этом населенном пункте была изнасилована и избита женщина, обвинившая в нападении на нее 2 полицейских. По данным местных СМИ, в Киеве в пятницу рано утром были задержаны 10 человек, после того, как полиция призвала разойтись около 100 протестующих, разбивших в центре города палаточный лагерь. Ранее в этом месяце сотни протестующих вышли на улицы в самой Врадеевке, высказывая недовольство тем, что преступление объективно не расследуется, и это уже не первый случай.
Новости представила Любовь Бамматова, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Представители грузинской оппозиции лишаются своих ключевых постов в городском совете Тбилиси. Свои места потеряли заместитель председателя совета и главы почти всех комитетов. Представители правящей коалиции считают, что положение в совете должно отражать политическую реальность в стране. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
«Крысы!» – скандировали сегодня участники акции перед зданием Сакрайбула городского совета Тбилиси. Этим нелестным прозвищем организаторы митинга, сторонники национального движения, окрестили бывших соратников, переметнувшихся на сторону победившей коалиции «Грузинская мечта». Именно перебежчики обеспечили мечтателям большинство в городском совете – 25 мест из 47, а значит и возможность принимать практически любое важное для города решение. Одним из таких решений стал созыв внеочередного заседания Совета, на котором коалиция вышибла стулья из-под националов в комитетах Совета. Оппозиционеры потеряли 13 позиций глав комитетов из 14 существующих, последний 14-й и раньше удерживали мечтатели. Причем новые власти не оставили националам даже комитеты по символике и по делам спорта. Национальное движение потеряло свое большинство в городском совете. Поэтому новая политическая реальность должна быть отражена и в комитетах, считает председатель заседания Джаба Самуши.
Итоги сегодняшнего заседания ясно показали. Мы выступаем за многопартийный совет. Именно поэтому большинство, которое состоит из различных партий, сегодня не поставило вопрос о назначении новых глав комитетов. В течение недели, оставшейся до пленарного заседания, мы проведем консультации и обсудим кандидатуры.
При этом члены коалиции выразили желание привлечь к этим консультациям самих националов, однако с той стороны готовности идти на компромисс пока никто не обнаружил. Более того, члены Совета от национального движения назвали заседание незаконным, так как его провели без ведома главы Сакрайбулу. В знак протеста они покинули здание. Однако и самому главе Совета Заалу Самадашвили, тоже представляющему нацдвижение, скорее всего, по словам Джабы Самуши, придется потесниться. Уже известно, что место Самадашвили прочат перебежчику Ираклию Шехерову. Саакашвили. Последний уверен, что бывшей правящей партии пришел конец.
Тбилисцы сделали свой выбор. Последний бастион национального движения, в который Угулава превратил мэрию, должен пасть. Баланс власти в законодательных и исполнительных органах города должен быть соблюден.
Впрочем, не все члены Сакрибулы выступают за баланс в городских органах. Лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава тоже поддерживает идею смены главы совета. Однако вообще не считает нужным присутствие националов в совете и предлагает им отправиться совсем в другое место.
Их место в гулданской тюрьме. Поэтому я считаю, что мэр Тбилиси Гиги Угулава после сегодняшнего заседания должен уйти в отставку вместе со своими заместителями.
Сами националы ни в тюрьму, ни в отставку не собираются. Замглавы городского совета Мамука Ахфлезиани, которого на том же заседании освободили от занимаемой должности, заверяет, что решение не имеет никакой силы и что оппозиция продолжит борьбу.
У этих депутатов не было никакого права устраивать заседания, но они сделали это силовым путем. Все их решения незаконны и будут обжалованы в городском суде. Что же касается дальнейшего сотрудничества, то мы готовы продолжить консультации.
При этом Ахфлезиани отметил, что националы ни при каких условиях не согласятся поддержать кандидатуру своего экс-соратника Шахиашвили на пост главы Сакрибулу. Это не смущает представителей коалиции, поскольку, согласно регламенту органа, для смены глав совета достаточно 50% голосов депутатов, которые наберутся без труда. А это, скорее всего, означает, что уже совсем скоро мэр столицы Кигы Угулава получит городской совет оппозиционного толка, и национальное движение потеряет одну из своих последних опор. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Базирующаяся в Турции неправительственная организация «Дом грузинской культуры» предлагает проживающим в стране грузинам, лазам и черкесам помочь со сбором документов для приобретения грузинского гражданства. В организации говорят, что интерес представителей этих этнических групп появился после соответствующего обращения президента Михаила Саакашвили. В теме разбиралась наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Подать документы на получение гражданства Грузии, проживающие в Турции грузины, лазы, черкесы могут до конца этого месяца. Об этом сказано на странице Грузинского дома культуры в соцсети Facebook. Там же опубликован список всех необходимых для этого бумаг. Глава организации Элдар Кучук, он же Элисбар Цинаридзе, объясняет, что опубликовать своеобразную инструкцию по получению гражданства Грузии в организации решили после того, как в нее начали поступать заинтересованные звонки от турецких граждан.
Мы начали проводить перепись населения, но потом стали поступать звонки от желающих, и мы решили эту информацию добавить к результатам переписи и предоставить ее властям Грузии. А срок указали потому, что не могли ждать год, пока все желающие предоставят информацию. В сферу наших интересов не входят все граждане, проживающие в Турции. Нас интересуют кавказцы, грузины, лазы, черкесы.
Как говорит Кучук, особый интерес к двойному гражданству у представителей этих этнических групп появился после визита президента Грузии Михаила Саакашвили в населенное этническими грузинами село Инегюль. Выступая перед сельчанами 6 апреля этого года, Саакашвили заявил:
«Сегодня тут в Инегюль этнические грузины и этнические абхазы живут как братья. Оказывается, возможно, чтобы абхазы и грузины жили как братья. Кавказцы могут жить в братстве. Если захватчик не разделит нас, Кавказ будет сильным и непобедимым. Я уверен в этом. Каждому из вас, у кого будет желание, Грузия предоставит гражданство. Вы будете турками, но будете официально и грузинами».
Один из лидеров национального движения, член парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Нуксар Циклаури, был одним из авторов стратегии в отношении Северного Кавказа. Он говорит, что в течение последних лет власти предоставили многим проживающим за пределами страны грузинам двойное гражданство. Для тех же, кто не получил его, был введен специальный статус проживающего за границей соотечественника. По словам Циклаури, главная цель стратегии – восстановить связь соотечественников с родиной и создать позитивный имидж страны за ее пределами. Однако после парламентских выборов процесс остановился, сожалеет Циклаури. Новое руководство фундаментально изменило видение внешней политики Грузии. Это касается и отношения к северокавказцам. Концепция парламента, которая обязывала ведомство налаживать культурные, научные, политические связи с северокавказцами, теперь мертвый документ, говорит парламентарий.
Отношения между народами были восстановлены и углублены. К нам приезжали ученые, деятели культуры, правозащитники. Сегодня Северный Кавказ теряет веру в Грузию как надежного партнера. Эту потерю восстановить будет сложно. Будем стараться, чтобы этого не произошло.
Позицию действующей власти относительно северокавказской политики сегодня выяснить не удалось. В аппарате госминистра по реинтеграции заявили, что занимаются лишь интеграцией проживающих в Грузии нацменьшинств. Связаться с главой парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Губазом Саникидзе не удалось. О конкретной акции грузинского дома культуры Георгий Циклаури ничего не знает, однако он сказал, что для получения гражданства желающие должны доказать свою связь с Грузией, уточнить, что они сделали для страны. Лишь при наличии веских аргументов президент сможет его предоставить. В свою очередь Эльдар Кучук пока воздерживается называть количество желающих получить грузинский паспорт. Он говорит, что перепись и сбор заявлений на гражданство началась не так давно и желающих пока немного. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Гость недели». Незадолго до начала нашей программы я побеседовал с черкесским национальным активистом Анзором Хашкасимовым.
Гость недели.
Зора, у нас такая рубрика, она называется «Гость недели». Сегодня я решил пригласить тебя. Мы знакомы много лет, и я не думаю, что имеет смысл притворяться, что мы на «вы».
Конечно.
Ты известный черкесский активист. Сегодня я хотел бы с тобой поговорить о состоянии черкесского движения. Совсем уже близко Олимпиада 2014 года, и несколько лет назад мы уже обсуждали вообще состояние черкесского движения и что такое черкесский вопрос. Вот что такое черкесский вопрос сегодня? Насколько активисты, национальные активисты сумели поставить этот вопрос в самой России или, может быть, за рубежом?
Черкесский вопрос – это вопрос воссоединения изгнанного народа с его родиной, прежде всего. Этот вопрос стоит уже 6 поколений, приблизительно 150 лет. С момента, когда черкесов, собственно говоря, изгнали в конце Кавказской войны с родины в Османскую империю, практически всех, осталось там совершенно немного. Те, которые остались, являются на сегодняшний день российскими подданными, а те, кого изгнали, составляют подданные государства. В основном постосманского мира, так это можно назвать.
Ну, давай приблизимся все-таки к современности. Известный эпизод – это грузинское признание геноцида черкесов. Черкесские активисты преподносили признание как, скажем так, победу. Сегодня уже прошло некоторое время после этого признания. В Грузии даже сменились власти. Я хочу задать такой вопрос. А что это признание, кроме какого-то, может быть, ощущения исторической справедливости, принесло черкесам?
Хороший вопрос, Денис. Дело в том, что я относился, наверное, к тому меньшинству, которое никогда особо не выступало за особую популяризацию, допустим, вне черкесской среды темы геноцида. Да и в черкесской среде тоже, потому что формирование идентичности вокруг негативных символов, тем более таких страшных, тем более, что геноцид действительно был, а не является чьей-то новой выдумкой, это не очень хорошо для народа, наверное, в целом, в перспективе. Естественно, признание геноцида только России может дать что-либо черкесам. Потому что в свое время, более 20 лет назад, министр юстиции Российской Федерации Юрий Калмыков, который по совместительству, или я бы сказал, в одно время возглавлял Международную черкесскую ассоциацию, исходил из того, что в 1991 году Российская Федерация признала геноцид депортированных сталинских народов. И, исходя из этого, они получили совершенно практические преференции. Если говорить о черкесах, тогда это не удалось. И с 1994 года, то есть с начала войны в Чечне, ну, в принципе, в России была запущена пропагандистская машина, которая прокачала за 20 лет кавказофобию в стране. И говорит о том, что сегодня, в принципе, черкесам, как кавказскому народу, предоставят какие-либо преференции, но это, наверное, из-за области иллюзий. Признание других государств, ну да, для того, чтобы озвучить эту тему, это многое дало. Признание Грузии геноцида черкесов, оно обратило внимание на эту проблему в Москве, потому что 20 лет обращений в фактически ушли в корзину. А тут все-таки обратили внимание. Наверное, это единственное реальное достижение.
Да, вот я как раз... Анзор, я вот как раз хотел спросить по поводу того внимания, которое обратила Россия. А какие последствия вот этого внимания вы увидели? Вот черкесы, активисты надеялись, что, подняв черкесский вопрос на новый уровень, они смогут, ну, заставить, каким-то образом вынудить Россию пойти на какие-то уступки, прежде всего в вопросе репатриации. Собственно, об этом говорили некоторые черкесские активисты, даже пророссийские, что грузинское признание в целом полезно для черкесов, потому что вот... Россия изменит свою политику в лучшую сторону. Изменила?
Нет, конечно, не изменила. И границы прогноза вряд ли изменят, потому что черкесский вопрос, как мы выше уже говорили, это вопрос нравственный прежде всего. В России такого формата вопросы вообще не стоят. Черкесы, в принципе, стали рассматриваться из Москвы хоть как что-то достойное внимания только тогда, когда стали представлять из себя что-то похожее на проблему. До этого момента не рассматривались вообще. Но когда стали рассматриваться как что-то похожее на проблему, то с черкесами стали вести себя как с проблемой. Собрали соответствующие конференции, круглые столы, заказали огромное количество пропагандистских статей различного уровня, которыми сейчас заполнена пресса, интернет, сняли соответствующие телевизионные передачи. В общем, запустили российскую пропагандистскую машину в полный рост на то, чтобы сказать, что черкесский вопрос, который существовал и только недавно был выхвачен прожектором Олимпиады из тьмы, это что-то такое, что придумано против России. Я не могу понять, каким образом воссоединение народа с его родиной является чем-то направленным против России. Но если тут так это выглядит, ну что тут скажешь.
Анзор, когда Грузия признала геноцид, в частности, говорили о ее мотивации. Говорили много о том, что таким образом грузинские власти пытаются вбить клин между абхазами и черкесами, чтобы черкесы перешли на сторону Грузии. Сегодня, когда мы видим столько проблем в адыго-абхазских взаимоотношениях, можно сказать, что вот эта грузинская стратегия сработала, или вы считаете по-другому?
Я бы не переоценивал грузинский фактор на самом деле в тех противоречиях, которые на сегодняшний день обсуждаются в абхазо-адыгском мире между черкесами и абхазами. Потому что противоречия эти в основном, в общем-то, в принципе, являются следствием в основном политики абхазского государства, а не политики грузинского государства в данном случае, который, в общем-то, в принципе, не сформировало никакой практической черкесской политики за 20 лет, которые прошли с момента войны, ну и за те 5 лет, что прошли с момента признания. Ну а если сформировало, то они явно не выглядят как что-то прочеркесское или что-то связанное с тем, на что можно было бы рассчитывать черкесам. Это некоторым образом, конечно же, некоторых черкесов расстраивает. Ну или расстраивало, потому что на сегодняшний день каких-то особых надежд с Абхазией в черкесском как бы движении не связывает никто. Насколько мне известно.
А вот этот последний эпизод, когда черкесские дни в Европарламенте были переданы абхазской стороне, не совсем понятно, как вообще получилось, что вот такое достаточно крупное мероприятие, которое 7 лет собирало черкесов со всего мира, в преддверии Олимпиады оказалось у абхазов. Как это произошло?
Нет никакой конкретной информации, нет никакого инсайда, просто приблизительно в это же время проходил форум в Нальчике, Всемирный черкесский, который должен был быть конгрессом, но который, по всей видимости, испугались назвать конгрессом и назвали форумом. Потому что, в общем-то, в преддверии Олимпиады, ну, наверное, не все хотят рисковать, давая черкесам площадки. И, естественно, пошли слухи, и я не уверен, что это только слухи, что они не имеют под собой никакой почвы, что, собственно говоря, таким образом блокировали еще одну площадку в Европарламенте.
То есть российские власти каким-то образом смогли надавить на черкесских активистов в Европе?
Я думаю, что не всегда надо на людей давить, всегда бывают и другие какие-то методы убеждения, более нежные, так можно сказать.
Хорошо, Анзор, а что будет в ближайшие полгода? Как будет развиваться черкесское движение? Будет ли оно каким-то образом радикализироваться? Или как себя будут вести российские власти в отношении черкесского вопроса?
Ну, я не очень всегда понимал термин радикализация в отношении черкесского движения, потому что, в принципе, символ веры, если так можно сказать, черкесского движения не меняется уже давно, и ничего радикального в нем нет. Это репатриация, сохранение идентичности, языка, сохранение достоинства народа, то есть чтобы, в общем-то, ну, постоянно, ежедневно не пытались каким-то образом оскорблять память наших предков, что происходит, в общем-то, систематически столько, сколько я себя помню. Да если говорить о ближайших перспективах, я думаю, что осенью будет информационный бал. Я не знаю, как он будет и кем спланирован. Я имею в виду, понятно, что это и Москва, и Тбилиси, и еще заинтересованные какие-то стороны в этом будут, наверное, участвовать. Наверняка Москва продолжит, как бы это сказать, лепить чернуху на черкесский вопрос так, как она умеет. Черкесы будут огрызаться так, как они умеют. И никакого позитива и конструктива в ближайшие полгода в России я, например, лично не жду. Если говорить о глобальном, так сказать, черкесском движении, то мы наблюдаем уже последний год, как центр его мигрирует в Турцию в связи, собственно говоря, изменением турецкой политики при Эрдогане. Что в последние 21 мая все 5 ведущих турецких партий обратились к черкесам, включая курдскую и включая самого премьер-министра Турции. И, собственно, если будет отменена 42-я статья Конституции Турецкой Республики, что лоббируется курдскими организациями, ну, я думаю, что роль черкесов радикально изменится уже в ближайшее время. И, естественно, это дыхание дойдет и до Кавказа в России.
Ты имеешь в виду, что роль черкесов в Турции кардинально изменится? В какой перспективе это может произойти?
Это связано с внутренней трансформацией Турции, которую мы наблюдаем уже почти 10 лет последние. И в последний год это стало совершенно очевидно, куда движется Турция, и если она сможет выдержать этот курс, который взяла, которым очень многие недовольны, в том числе среди военной элиты Турции и так далее. Ну, в таком случае мы будем наблюдать, что в Турции есть третья нация по численности населения после турков и курдов – это черкесы. Быть третьим в таком случае не всегда плохо. Бургундия в эпоху столетних войн между Капетингами и Плантагенетами очень неплохо себя чувствовала.
Анзор, а что ты думаешь по поводу политики России после Олимпиады 2014? Дело в том, что часто звучат такие прогнозы, что Россия откладывает, скажем так, жесткое решение кавказской проблемы на этот период после Олимпиады.
Ну, есть много сигналов, что Россия готовится к какому-то жесткому силовому сценарию на Кавказе и так далее. То есть и то, что перестали брать призывников с Кавказа в вооруженные силы, якобы, в общем-то, считается под предлогом того, чтобы не подготавливать вероятного противника. И много сигналов. В информационном поле мы, в общем-то, видим, как формировался образ врага в лице кавказца государственными средствами пропаганды уже давно. Результат мы его тоже видим. На сегодняшний день слово «кавказец» и слово «брат», ну, для 5/6 или там 9/10, может быть, даже россиян, это почти синонимы. Поэтому, в принципе, какого-то конструктивного решения вопроса в рамках той парадигмы, которая сейчас существует в России, на Кавказе не может быть так же, как и не может быть по всей остальной России. Потому что в России нет никакого обаятельного проекта, который бы нравился бы и русским, и татарам, и черкесам, и чувашам, и кому угодно. Но нет такого проекта. Проект мы качаем из этой трубы, а вы не мешайтесь, и мы вам будем что-то при этом давать, но это не может быть никакой идеологической базы существования государства.
Что ж, спасибо большое, Анзор. Не очень у нас получилась веселая картина, но, видимо, сэ-ля-ви, такова жизнь.
Я бы не сказал, что она не веселая, Денис, потому что, в принципе, конечно, ожидания, ну, человек предполагает, а Бог располагает. Ожидания черкесов, особенно российских черкесов, были одни. Сирийская тема репатриации сирийских черкесов в 2012 году, то есть в прошлом году, она их закрыла. Стало понятно, что Россия даже в ситуации жизни и смерти для нашего народа навстречу нам не пойдет никогда. Во всяком случае, в границах прогноза. Это стало очевидно. Да, конечно, это таким образом закрывает целый 25-летний этап развития черкесского движения. Но если говорить о том, что мы наблюдаем в Турции, я, например, лично очень оптимистически на них смотрю в ближайшие 5 лет. И думаю, что к концу десятилетия мы будем видеть совершенно другой народ, намного более структуризированный, намного более системный, намного более консолидированный, чем то рыхлое образование, которое мы видели до этого. К сожалению, Россия не будет тем государством, которое приложило к этому руку, потому что оно предпочло видеть проблему в черкесах вместо ресурса.
В рубрике «Гость недели» был черкесский национальный активист Анзор Хашкасимов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо. Эхо Кавказа. Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
На внеочередном заседании Тбилисского Сагребула в повестку дня было внесено 15 вопросов, среди которых вопрос отставки заместителя председателя Сагребула и председателя 13 постоянно действующих комиссий, а также вопрос отставки заместителя председателя комиссии Тбилисского Сагребула по юридическим вопросам Георгия Квиладзе. В результате голосования, кроме Мамуки Ахвледиани, в отставку отправлены Николас Бочилава, Тимурас Григалашвили, Георгий Чечанидзе, Томас Шишашвили, Хвича Саная, Иосиф Игутия, Лаша Имедашвили, Вахтанг Нацвлишвили, Гурам Кинсурашвили, Каха Гурули, Давид Двинчарадзе, Гела Аманидзе, Давид Церетели. Консультации по кандидатурам на посты председателя комиссии продолжатся до 26 июля, когда будет поставлен вопрос об отставке председателя Сагребула Заала Самадашвили. Председатели организации «Свободная зона» во время заседания провели перед Сагребула акцию, на которой заявили, что бывшие члены фракции «Национальное движение», которые теперь стали представителями грузинской мечты, являются беспринципными людьми, и им нельзя доверять решение вопросов города. Беддина Иванишвили поблагодарил Дональда Туска за поддержку, которую оказывает Польша Грузии на пути евроинтеграции, а также за ее участие в политике непризнания оккупированных территорий и в миссии ЕС по наблюдению в Грузии. По заявлению премьер-министра Грузии, на встрече стороны обсудили вопросы двустороннего и многокультурного сотрудничества, в том числе экономические, культурно-гуманитарные отношения, обмен опытом в сферах сельского хозяйства и местного управления, передает Грузия онлайн. Премьер-министр Польши заявил, что приветствует визит премьер-министра Грузии в Варшаву, так как он представляет страну, с которой Польша имеет дружественные отношения. «Мы ценим те шаги, которые предприняла Грузия, несмотря на политические изменения. Дружба между двумя странами уже является вечной политикой. Уверен, что начатые в Грузии демократические реформы будут продолжены, что господин Беддина Иванишвили будет гарантом защиты европейских стандартов, и Европа получит тот результат, который ожидается от Грузии», — заявил Дональд Туск. Он также выразил готовность принять приглашение премьер-министра Иванишвили посетить Грузию. Объем российской финансовой помощи самопровозглашенной Республике Южная Осетия с 2008 года составил около 34 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Александр Хлопунин. Он также добавил, что бюджет финансовой помощи в 2013 году по текущим расходам составил около 3,4 миллиардов рублей, а по инвестиционной составляющей чуть более 2 миллиардов рублей.
Новости представила Любовь Бамматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Российская пропагандистская машина, судя по всему, решила пройтись по абхазскому церковному конфликту, естественно, встав на сторону иерея Виссариона, временного управляющего Сухумо-Пицунской епархии. Под информационный обстрел государственных СМИ попали клирики Священной Митрополии Абхазии. В Сухуме на топорную работу российских телевизионщиков отреагировали сдержанно, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня в городе каждый второй встреченный знакомый сразу после приветствия задавал вопрос: «Ты смотрел вчера вечером?» «Вести на телеканале «Россия»» заканчивал обычно я за собеседника и не ошибался. Вчерашний репортаж Николая Долгачева шокировал многих телезрителей в Абхазии. «Я представляю себе», — рассуждал один мой собеседник на улице, «какая картинка могла представиться какому-нибудь человеку в российской глубинке? На крупнейший на Западном Кавказе христианский монастырь напали какие-то дикие горцы-абреки и захватили его». Отец Дорофей, в миру Дмитрий Дбар и его сподвижники, вещает автор репортажа, решили создать собственную православную церковь, абхазскую. Из русской православной вышли со скандалом и отправились к патриарху Константинопольскому с просьбой под его эгидой создать в Абхазии новую епархию. Конец цитаты. Что это, злонамеренная ложь или чудовищный непрофессионализм? В Сухумо-Пицунской епархии 150 священнослужителей. В священной митрополии Абхазии их вообще несколько. Но зато у последней есть ощутимая поддержка в среде абхазской интеллигенции. Но хорошо известны примеры из жизни, когда всего пара непримиримых и непреклонных оппонентов может взбаламутить все вокруг. Я смотрел описываемый сюжет в «Вестях», а это ведь не какой-то малоизвестный сайт, а государственное российское телевидение, и вспоминал один из выпусков детского киножурнала «Ералаш». Там задравшиеся детишки во дворе начали вызывать себе подмогу, и постепенно дело дошло до танков с боевыми самолетами. Похоже, сейчас в России разворачивается целая пропагандистская кампания в пользу одной из сторон внутриабхазского церковного конфликта. Автор публикации под хлестким заголовком «Серые волки в рясе» дописался даже до того, что за этим конфликтом стоят турецкие агенты влияния в Абхазии. Я обратился сегодня к директору Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Олегу Несторовичу Домене с просьбой поделиться своими мыслями в связи с этой кампанией. Вот что он сказал.
Есть определенные политические силы сегодня, которые заинтересованы в насаждении антироссийского настроения в Абхазии и антиабхазского настроения в российском обществе. Они были до войны, во время войны и после войны. Они есть, я имею в виду эти силы, и сегодня. Как раз они получают благоприятные условия и возможность сейчас проявить себя, развернуть бурную деятельность вокруг церковного кризиса в Абхазии. Мы должны очень ответственно, очень сдержанно реагировать на все измышления, которые выбрасываются в информационное пространство. У нас в абхазском обществе, я думаю, что никому не удастся дезориентировать это общество.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Досрочные парламентские выборы остаются актуальной темой в Грузии. Приверженцы этой идеи считают, что вместе с президентскими выборами 27 октября нужно провести и референдум о внеочередных выборах в парламент. Сегодня глава НПО, бывшие политические заключенные за права человека Нана Кокабадзе заявила, что уже создана инициативная группа, которая намерена в понедельник обратиться в ЦИК Грузии для начала необходимых процедур. Подробности в сюжете МЗИ Парис.
Будет ли 27 октября, в день президентских выборов в Грузии, проведен плебисцит или это будет референдум, для главы бывшей политзаключенной за права человека и члена инициативной группы Наны Кокабадзе значения не имеет. Главное, чтобы вместе с президентскими выборами грузинский избиратель смог зафиксировать свое мнение о досрочных парламентских выборах. Кокабадзе сегодня заявила о планах сторонников внеочередных парламентских выборов уже в понедельник обратиться в ЦИК за бланками, необходимыми для сбора подписей. «Мы предоставим 1 000 000 подписей», утверждает Нана Кокабадзе. «Сегодня реальность такова, что парламент не выполняет заказ общества. Национальное движение попало в парламент путем фальсификации и использования административных ресурсов, а депутаты от коалиции «Грузинская мечта» только благодаря авторитету Бидзины Иванишвили. И что мы получили спустя 9 месяцев? Люди, которые боролись за свержение режима нацдвижения, остались ни с чем, не назвали криминалов своими именами, вместо того, того, чтобы дать правовую и политическую оценку режиму нацдвижения, парламентское большинство заявляет, что бывшая партия власти является единственной оппозиционной политической силой. Нана Какабадзе недоумевает, почему новые власти не спешат пересмотреть состав ЦИК и избирательных комиссий, в которых до сих пор преобладают сторонники национального движения. Эти претензии слышны из стана непарламентской оппозиции, которая обвиняет грузинскую мечту в ухудшении избирательной системы перед президентскими выборами. Некоторые представители внепарламентской оппозиции также не против неочередных парламентских выборов. О проведении досрочных выборов неоднократно заявлял ранее премьер Бидзина Иванишвили, но позже он был вынужден признать, что это могут неправильно понять на Западе. Тем не менее, представители коалиции окончательно от идеи досрочных парламентских выборов не отказываются, говорит депутат Эка Беселия. Все зависит от того, каким будет общественный настрой и позиция большинства. Эксперт Сосо Галумашвили не сомневается, что в случае досрочных парламентских выборов коалиция «Грузинская мечта» получит конституционное большинство с большим перевесом. Однако, по словам Галумашвили, «Грузинскую мечту» не устраивает имидж монополиста, тем более, что для желаемых конституционных поправок она без особых усилий получает необходимые голоса.
Единственное, кого сейчас больше всего могут устраивать внеочередные выборы, это внепарламентская оппозиция. Однако с учетом последних данных социологических опросов, шансы попасть в парламент есть не у многих партий.
Часть экспертов считают, что эта тема всплыла из-за конфликта, который разгорелся между внепарламентской оппозицией и парламентским большинством. Причиной стали деньги. Коалиция «Грузинская мечта» в последний момент передумала увеличивать финансирование политических субъектов перед президентскими выборами и решила пересмотреть правила финансирования партии после этих выборов с учетом их результатов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Взгляд». Из «Сегодня из Тбилиси» публицист Дмитрий Муниава размышляет о текущей политической ситуации в Грузии в свете скандала с видеозаписями.
Количество незаконных видео и аудиозаписей саакашвилиского МВД, обнаруженных новым руководством на минувшей неделе, достигло 17 тысяч. Индийские любители из Болливуда нервно курят и пританцовывают в сторонке. В юности Михаил Саакашвили мечтал стать режиссером, вот и доснимался. Если некоторые из этих пленок показать по телевидению, обезумевшие толпы пойдут линчевать националов, сметая полицейские кордоны, как ореховую скорлупу. Но ведь и тогда найдутся деятели, которые заведут разговор о той самой слезе ребенка и ее относительной цене, пугливо оглядываясь на портрет Федора Михайловича, чтобы тот сгоряча не шарахнул тростью. Важно понять, что защищать они при этом будут не вождя и не партию, а 10 лет своей, судя по всему, бездарно потраченной жизни. Что же, можно поговорить и о слезинке, только не абстрактной, а более чем конкретной. Трое полицейских насиловали мужчину на глазах у сына. Ребенок плакал и просил их отпустить отца. Священнослужитель, который посмотрел данную запись, говорит, что и в смертный час будет помнить лицо этого мальчика. А один из силовиков, которому по долгу службы пришлось повидать многое, сказал, что в этом проклятом архиве хранятся пленки и пострашнее. И ведь не спросишь, что ж там было такое, полковник? Есть ситуация, когда заступать за болевой порог нельзя. Расстрелять. Тихо проговорил Алеша Карамазов, с бледно перекосившейся какой-то улыбкой поднял взор на брата. Но, возможно, именно сейчас тем, кто пережил и преодолел все это, следует отстраниться от роли обвинителей и судей и не спорить с адвокатами режима, поскольку уже не с нами беседуют они, а с кем-то неизвестным и невидимым. Где-то там, у закоптелой деревенской бани с пауками, который бормотал Свидригайлов. Муки совести, покаяния или отсутствие он их – это их сугубо личное дело. И касается оно не граждан Грузии, а совершенно иных инстанций. Ах, если бы нашелся хотя бы один, который сплюнул бы на мостовую с презрением, процедив что-то вроде «нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели». Так ведь нет, цепляются липкими пальцами, с неповторимой жалобной наглостью заглядывают в глаза и ноют. Это были перегибы на местах. Мы ничего не ведали и строили великую Грузию. Противно ей Богу. И всем понятно, что делать. О каких политических перспективах мы говорим применительно к партии, в годы правления которой были созданы система тотальной слежки и пресловутый конвейер пыток? Ее будущее черно и мертво. Да так, что мертвее быть не может, и чернее не бывать. И никто им не поможет, и не надо помогать. Если некоторые политологи хотят почувствовать себя патологоанатомами, то флаг им в руки и ланцет в зубы. А людям доброй воли уже пора покинуть анатомический театр. Сейчас важны не обвинительные речи, гнев праведный и ярость благородная, а осмысление опыта, полученного при диктатуре. Да, эксперты, безусловно, напишут пару вагонов монографии. Но как бы странно это ни прозвучало, сегодня Грузии в первую очередь необходимы хорошие фильмы, стихи и проза. Недавно я видел рисунки молодого человека, которого Зондер и Саакашвили еще в 2009 году превратили в инвалида. Возможно, его работам недостает мастерства, но это отнюдь не главное. В них нет той тяжеловесной, чуть ли не онкологической серьезности, которая пропитана сегодняшняя Грузия. Он рисует легко, немного иронично, с толикой философии и капелькой метафизики, очень по-грузински, как умелые старые мастера, и, скорее всего, делает для будущего гораздо больше, чем все народные обвинители и заседатели вместе взятые. Дорогие режиссеры, если мы еще не разучились делать хорошее кино, может, займемся, наконец, переосмыслением боли в контексте невыносимой легкости чудовищного грузинского бытия, да так, чтобы знающий ток жизни после диктатуры, латиноамериканцы и даже итальянцы, лет пять икали от зависти. Безусловно, может возникнуть вопрос, где же она, та жизнеутверждающая легкость? Да все там же. Один бывший заключенный рассказывал, что где-то там, между чистилищем и адом, он повстречался с божьей коровкой. Она медленно ползла, а он мысленно уговаривал ее не улетать. Говорил он об этом очень спокойно, с улыбкой. Чувствовал, что этот эпизод очень важен для него и, возможно, помог ему выжить там, где по углам копошились свидригайловские пауки, а по коридорам носились бесы из смежного романа, дорвавшись до дубинок и черных масок. Что станет новым грузинским кино? Неужели эти 17 тысяч пленок, говорящие о вопиющей бездарности несостоявшегося режиссера? Нет, такой кинематограф нам не нужен. И, кажется, кое-кому пора заняться делом. Вероятно, только с помощью искусства удастся оторнуть бесчеловечное и немыслимое, вцепившееся в страну, как сбежавший с полотен Ганса Руди Гигера, ксеноморф. Он же чужой из фильмов Ридли Скотта. А те, кто все еще оправдывает садистские действия прежних властей, скорее всего, не следует загонять в угол и бить по голове то Библией, то уголовным кодексом. Им нужно время для того, чтобы все осмыслить. И не надо бояться, что эти люди когда-нибудь вернутся к власти. Этого не произойдет. Хотя бы потому, что они не пройдут.
Эхо Кавказа.
Осетинский художник и коллекционер камней Ахсар Калагов объединил в своем творчестве оба увлечения. Он создает картины из камней, которые ищет в различных горных ущельях Северного Кавказа. Как говорит Калагов, время собирать камни началось для него в самом раннем детстве, которое он провел в Трусовском ущелье в родовом селении у истока реки Терек, рассказывает Жанна Тарханова.
Ахсар Калагов родился и вырос в Казбекском районе Грузии в Трусовском ущелье. Здесь издревле жили осетины. Детство Ахсара прошло в селении Тэп, среди суровой природы в окружении неприступных скал. Как рассказывает Ахсар, интерес к камням к нему пришел еще в детстве. Он отбирал камни по цвету, узору. Постепенно на лужайке перед их домом стали появляться каменные цветочные клумбы, фигурки зверей.
Ну так, с детства, наверное, и полюбил камень. С другой стороны, дед тоже, когда общался с ним, спрашивал: дед, ну как вот эти камни вот здесь вот очутились, кто их строил, вот эти башни? Они же были огромные, были там по 2-3 тонны камней на башнях. Дед говорил, что эти камни, говорит, строили люди, которым, говорит, камень сам шел. Ну, люди владели техникой и обработки, и постройки камней.
По словам Ахсара Калагова, в селении Итэп жили только представители их фамилии. Окрестную горную территорию сельчане называли родовыми землями Калаговых. Именно здесь начинается река Терек. Согласно местной легенде, река была названа в честь местного охотника Терка Калагова, чья сакля была расположена у самого истока горной реки. Ахтар Калагов поясняет, что соседство аула Тэп и реки Терек нашло отражение в местной архитектуре. Ей присущ особенный неповторимый колорит. Родовые башни здесь инкрустированы камнями с изображением таинственных надписей и рисунков, секреты которых еще не разгаданы учеными, говорит Ахсар Каллагов.
На этих башнях, даже на камнях, были рисунки какие-то. Ну, камни в основном были, вот как вот в Осетии, в других местах башни строят в основном со скальной породы. А у нас еще в этих башнях попадались еще и речные камни. А речной камень от скальной породы отличается, он, у него свой рисунок какой-то. Налет там, или это вулканические породы. Особой прочности-то ничего не дает. Если камень круглый, он среди квадратных камней будет не так себя чувствовать, наверное. Но, видать, какой-то смысл придавал, что вот там, например, коричневые или там серые камни, и тут посередине зеленый камень или еще какой-нибудь кварцевый выцвечивает. Ну, только, наверное, ради красоты делали люди.
Трусовское ущелье в 20-е годы прошлого века стало частью Грузинской ССР. Вы, в отличие от своих предков, уже родились в Казбекском районе, но получили образование во Владикавказе. Работали тоже в Северной Осетии?
Ну и вот так я каждый год ездил в горы, свой родовой дом. Потом какое-то время грузинские власти нам перекрыли, не стали пускать нас. Сейчас наши дома пустеют там. Ну, да, может, сейчас Иванишвили, новые власти что-то решат. Вот что мы хотим? Мы хотим пройти свои родовые места, где мы родились. Никаких у нас плохих намерений нету. Да даже когда конфликты были, мы ни с кем не воевали никогда. Мы мирные люди. С грузинами жили тоже в мире. Ну, может, дай бог, сейчас вот с новой власти нас пропустят. Ну, это ностальгия по горам, по... Я стал вот поближе подходить вот другие ущелья. Ну, и знал каждому камню применение. Например, вот эти картины я делаю с речных камней. Это не осадочная порода, это или вулканические, или кварцевые камни. Научился их обрабатывать, знал, как вот, например, цвет камень как меняет.
Отрезанный от родного очага, Ахсар стал изучать Остинские горы и ущелья. Отражение в его творчестве находят в основном национальные осетинские символы. Изображение снежного барса на фоне семи снежных горных вершин, трехцветный осетинский флаг. Ахсар показывает мне на свою картину с изображением Аланского зиккурата, святилище в селении Йенцу в Южной Осетии.
Ну, из каких камней я его сделал? Вот это, например, кальциды, это диабаз, это хрусталь, это осадочная порода, это хальциперит, вот это блестящее, вот, которое вот под золото, это хальциперит. Ну, вот осадочные породы, да, вот царские диабазы. А это вот сам зиккурат сделан из желтого кварца. Очень редкий камень. У меня такой камень всего один.
Поясняет Ахсар. Камень для своего творчества он выбрал потому, что считает, что камень обладает очищающим и целебным свойствами, энергетикой и магнитным полем. В каждом из ущелий Осетии преобладает свой цвет камня. В Куртатинском ущелье встречаются дымчато-фиолетовые, зеленоватые камни в Дарьяльском ущелье, а в Дегорском ущелье розоватые. Вода, минеральные источники придают цвет камню. По словам Ахсара Каллагова, на его родине в Трусовском ущелье местность богата уникальными камнями, поскольку Тэп расположен прямо у подножия горы Казбек. Вулкан обогатил окрестности бесценными дарами. Самые крупные хрустали и кварцы я находил в Трусовском ущелье. Вот, например, этот хрусталь, он как цветок. Ахсар Каллагов уверен, что в его творчестве ему помогают природа, а может быть даже и духи гор.
Ну вот если говорить об этих духах, вот, нахожу то, что хочу, вот это нахожу, мне вот кто-то да, подкидывает их или на пути мне ставит. И порой такие большие огромные камни, вот, ну я сам не понимаю, как я их там по горам по несколько километров на себе ношу.
Удивляется Ахсар Каллагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И в завершение программы рубрика «Городской репортаж» о жизни грузинского художника рассказывает Олеся Вартанян.
Джованни Вебхвадзе – один из самых известных художников современной Грузии. Его старое Тбилиси можно найти где угодно – на картинах, в иллюстрациях, книгах, на мозаичных полотнах, на сувенирах, магнитиках и в календарях. Очень часто обыватель даже не подозревает, что все эти картины были созданы одним человеком с необычным для грузин итальянским именем.
Меня как-то спросили, почему я рисую старое Тбилиси. Я сказал, что вы знаете что? Вдруг в один прекрасный день, это будет очень мрачный день, наступит такой день, когда ничего не останется от старого Тбилиси. Люди опомнятся и захотят его восстановить. Может, они вытащат мои картины, и как когда-то по работам Каналетто восстановили после Второй мировой войны разрушенную Варшаву, Краков, так и Тбилиси будет восстановить по моим работам.
Говорит Джованни. Первоначально рисовать старый город для него было просто увлечением. Будучи студентом, он ходил по улочкам и делал наброски с полуразрушенных зданий. Некоторые элементы исчезнувших домов он заимствовал с фотографий начала прошлого столетия. Для воссоздания атмосферы того времени Джованни говорил со стариками. Они рассказывали ему о некоторых праздниках и традициях, которые тоже канули в лету с установлением в Грузии советской власти. В своих картинах он вдыхал в них новую жизнь. У Тбилиси, говорит художник, был собственный, свойственный только ему архитектурный стиль. Это было бурным смешением несовместимых элементов самых разных культур и эпох. Вот как, по словам Джованни, в первой половине XIX века создавался один из самых старых районов столицы Майдан.
Но когда приходил, скажем, подрядчик к заказчику и который хотел построить дом себе, он приносил альбом. Заказчик, который абсолютно не разбирался в архитектуре, он смотрел на альбом и говорил, я хочу вот такой балкон. Балкон, скажем, деревянный, все. Вот такое окно, окно арабского плана. Вот такой портал, скажем, классическое, греческое, римский. И вот так получалась эклектика. И Тбилиси, старый Тбилиси, который мы назовем, это эклектика. Это смесь европейского и восточного.
Создавая картину, Джованни не претендует на абсолютную историческую точность. Архитектурное разнообразие прошлого этого города дает ему пространство, чтобы дорисовывать воображение элементы старого, исчезнувшего облика столицы, не нарушая при этом основные законы градостроительства. Каково же бывает удивление Джованни, когда придуманные им дома появляются на работах его коллег?
И вот даже я злился, почему кто-то под меня работает и копии делает с моих работ. Вначале я злился, а потом я подумал, что ну, пускай делают. Дело в том, что я сам выдумываю эти пейзажи. Когда они с меня перерисуют, как будто бы мои пейзажи получают некоторую достоверность, легализацию, потому что не один я их писал, много, значит, существовал такой вид, и где-то нет куда без добра.
Улыбается художник. Его картины старого Тбилиси покупают с большим удовольствием. Их, по его словам, можно найти на всех континентах планеты, кроме Южной Америки, Африки и, конечно, Антарктиды. Никакой другой жанр в Грузии не пользуется таким спросом. Местные жители уже давно перестали покупать натюрморты и заказывать портреты. Они приобретают картины с видами старого города, в основном только в подарок или в качестве сувенира для зарубежных гостей. Охотно покупают их и туристы.
И когда я говорил, что я художник в Италии, отношение ко мне очень заметно менялось в лучшую сторону. Здесь, когда говоришь художник, он тебя спрашивает, ты где продаешь, на сухом мосту стоишь или около канатки?
А Джованни, как потомственный художник, хорошо знает о другом времени. Его дед был в числе фаворитов Лаврентия Берия, а отцу довелось оказаться в числе тех немногих художников, которых пригласили рисовать портрет Иосифа Сталина в день его похорон. Тогда изобразительное искусство в Грузии процветало. Работа художников высоко ценилась и хорошо оплачивалась. Сегодня все не так.
Мой сын, например, так стал художником в 27 лет, что он ни в одном нормальном музее никогда не был. Он без музея, он на интернете, на этом. Это что это? Поэтому картина плотность может быть не та.
Возмущается Джованни. Грузинские художники, по его словам, вынуждены рисовать исключительно для продажи на улице, еще и потому, что выставлять здесь картины уже негде. Несколько лет назад единственную крупную выставочную галерею столицы передали Государственному музею имени Джанашия, после чего по непонятным причинам грузинские художники остались без выставочного зала с правильным светом, говорит Джованни. А на то, чтобы организовать показ работ в частной галерее, нужны немалые деньги или богатый спонсор.
Когда пришли к Вермеру Дельскому и посмотрели, у него была лавка, где он продавал чужие картины тоже, и свои тоже. Я говорю, а почему мы не видим ни одной работы Вермера у вас? В Фермер ответил: «Я не настолько богат, чтобы позволить себе роскошь иметь фермера».
На стенах его просторной квартиры в центре города нет свободного места. Все завешено картинами Джованни, его деда и сына. Среди представленных там работ много натюрмортов и портретов. Это те картины, которые пока не нашли себе хозяина. Джованни надеется, что это все же временное явление. Он верит, что когда-нибудь в правительстве поймут, что развитие изобразительного искусства возможно только с их поддержкой, и примутся хотя бы за возрождение былой славы Академии художеств. В противном случае в Грузии будет процветать ширпотреб. Но все же это счастье, говорит Джованни, когда твое искусство позволяет тебе совмещать приятное с полезным.
Я когда рисую старый Тбилиси, я закрываю глаза, и я представляю, что я там хожу, я в этом месте, кто там выходит, что он делает, все это представляю. Если я попал бы в тот город, случайно, чудо, фантазия, я там себя чувствовал бы очень вольготно. Я чувствовал, что я в своей тарелке там. Я знал бы, куда пойти, как пойти, что с кем поговорить даже.
Говорит Джованни. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.